Господа присяжные заседатели, на другой день после смерти матери этот человек едет на пляж купаться, заводит любовницу и идет в кино на развеселую комедию. Мне нечего больше вам сказать. Он сел. В зале по-прежнему было тихо. И вдруг Мари громко зарыдала и стала говорить: это все неправда, было совсем по-другому. Ее заставили говорить не то, что она думает. Она меня хорошо знает, я ничего плохого не делал. Но председатель подал знак приставу. Тот ее увел, и заседание продолжалось. После этого никто уже толком не слушал масона, который заявил, что я человек честный и, более того, порядочный. И никто не слушал толком старика Соломана, когда он начал рассказывать, как я был добр к его собаке, а на вопрос, как я относился к матери, ответил, что нам с мамой уже не о чем было говорить, поэтому я и отдал ее в богадельню. «Надо понимать», — твердил Соломану, — «надо понимать». Но, видно, никто не понимал. Его увели. Потом пришел черед последнего свидетеля, Раймона. Он чуть заметно кивнул мне и сейчас же заявил, что я невиновен. Но председатель сказал, что от свидетеля требуются не выводы, а факт. Его дело отвечать на вопросы. В каких отношениях он состоял с убитым арабом? Раймон воспользовался этим вопросом и сказал, что он-то и есть враг убитого, потому что дал пощечину его сестре. Вот брат его и возненавидел. Но председатель спросил, а не имел ли убитый основания ненавидеть и меня также? Раймон сказал, что я очутился на пляже. Это чистая случайность. Тогда прокурор спросил, каким образом получилось, что письмо, из-за которого разыгралась вся трагедия, писал я. Раймон опять сказал, что это случайность. Прокурор возразил, в этой истории почему-то случай оказывается главным козлом отпущения. Интересно знать, вот когда Раймон дал своей любовнице пощечину, я не вмешался, это тоже случайно. И свидетелем в полицейский участок пошел случайно. И что своими показаниями я всячески выгораживал Раймона, тоже случайность. Под конец он спросил, на какие средства живет Раймон? Тот ответил, я кладовщик. И тогда прокурор заявил присяжным, всем известно, что у этого свидетеля особое ремесло. Он сутенер, а я его сообщник и приятель. Итак, тут имел место трагический фарс самого низкого пошиба. И перед судом незаурядный преступник, но выродок без стыда и совести. Раймон хотел оправдываться, и мой защитник тоже запротестовал, но им было предложено помолчать, пока не договорит прокурор. Прокурор сказал, мне почти нечего прибавить. И спросил Раймона, подсудимый был вашим приятелем? Да, сказал Раймон, он мне друг. Прокурор и мне задал тот же вопрос. Я посмотрел на Раймона, он не отвел глаз. Я сказал, да. Тогда прокурор повернулся к присяжным и провозгласил, «Вот человек, который на завтра после смерти родной матери предавался постыдному распутству, это тот же самый человек, по ничтожному поводу, лишь покончить с грязной безнравственной сварой, совершил убийство и сел». Но мой защитник вышел из терпения, воздел руки к небесам, так что откинулись широкие рукава мантии и стали видны складки крахмальной рубашки, и закричал, «Да в чем же его, наконец, обвиняют? Что он убил человека или что он похоронил мать?» В зале поднялся смех. Но прокурор снова выпрямился, запахнулся в мантию и заявил, «Надо, мол, обладать наивностью почтенного защитника, чтобы не уловить, сколь глубокая, потрясающая, нерасторжимая связь существует между этими двумя разнородными фактами». «Да», — закричал он с жаром, — «я обвиняю этого человека в том, что он на похоронах матери в сердце своем был уже преступен». Эти слова, видно, произвели большое впечатление на публику. Защитник пожал плечами и утер пот со лба, но он, кажется, и сам растерялся, и я понял, что дело принимает для меня плохой оборот. После этого все пошло очень быстро. Заседание закрылось. Когда меня выводили из здания суда и усаживали в тюремную машину, я на минуту вдохнул тепло летнего вечера, почувствовал его запахи и краски. И потом в темной камере на колесах сквозь усталость вновь услыхал один за другим знакомые шумы города, которые я всегда любил, Звуки того часа, когда мне было